Программа «Петербург. Воскресенье».
Добрый день, меня зовут Артем Филатов, и сегодня мой собеседник, политолог и журналист Александр Морозов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Мы говорим о пятой годовщине событий на Болотной площади и последовавшем за ним болотном деле. Уже прошло 5 лет, о том, как повлияли эти события на трансформацию общества, трансформацию власти. Об этом мы поговорим сегодня в Вильнюсе. Александр, ну, начну с того, можно ли говорить, что события на Болотной площади изменили всю логику вот того путинского срока, президентского срока, который сейчас подходит к концу?
Ну да, потому что есть два больших таких события с точки зрения политического историка, которые оказали влияние на всю картину третьего срока. Это, собственно говоря, протесты, которые были в 2011-2012 году, и затем уже Крым. Что касается протеста, то здесь надо сказать вот что. Вообще, если смотреть глазами историка на весь постсоветский период, то для Кремля, для власти всего-навсего лишь 3 протестных истории были настоящей угрозой и вызывали волнение глубокое. Это, собственно говоря, сначала еще при Ельцине шахтерские забастовки, на которые власть должна была реагировать, и она реагировала, искала решение. Это были каски прямо на Горбатом мосту. Второй масштабный протест был связан с монетизацией льгот уже при Путине. Это было перекрытие трасс, и это было волнение пенсионеров, которые тоже были очень болезненны для Кремля. И, в общем, Кремль тогда предпринял такие меры, осознал для себя опасность этого. И вот третий эпизод – это уже 2011-2012 год, когда протест был центрирован вокруг идеи свободных выборов. Этот протест зафиксировал стагнацию политической системы и протест против этой стагнации, то есть против ее загнивания.
То есть можно ли сказать, что впервые в 2011-2012 году, 5 лет назад, темой протеста стала не экономическая какая-то ситуация, не экономические требования, а именно вопрос о власти?
Да, совершенно верно. Это был вопрос, во-первых, вопрос о власти и о будущем вообще политической системы, потому что значительная часть общества перестала видеть перспективы развития самой политической системы. Во-вторых, это был вопрос, и он остается и сегодня, это был вопрос о больших городах, и о прогрессивном классе больших городов, потому что, собственно говоря, за годы экономического роста в России выросло большое-большое поколение, и даже 2 поколения вступили в силу уже, для которых, в общем, такой белорусский или казахский путь развития в целом общества неприемлемо. И это второй момент, и в этом протесте, несомненно, был еще и важный момент, связанный с тем, что само по себе требование свободных и честных выборов, оно, в общем, связано с оздоровлением всей обстановки, то есть не только с политической системой, но и вообще с общественным климатом, с гражданским климатом, с перспективой роста гражданской ответственности в обществе в целом.
Пересмотр договора между обществом и властью, фактически.
В частности, да, это тоже. Ну, надо сказать, что реакция Кремля на протест 2011-2012 года, она была действительно жесткая, она была бескомпромиссной. Кремль отказался здесь от какой-то, инклюзивной политики, то есть от попытки включения на каких-то условиях протестующих внутриполитической системы. На тот момент, скажем, может быть, 25% голосующих в больших городах, в городах-миллионниках. Это не критическая цифра для Кремля, но они могли бы быть включены внутрь системы в качестве политической партии или какого-то движения для того, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от подобного протеста, от любых кризисных таких действий.
Тем не менее, на эти развилки власть выбрала другой путь, другие меры.
Вот, эти меры, они, в общем, все известны, они все на слуху, они все обсуждались. Это и определенная возможность блокировки без суда электронных ресурсов, ограничение деятельности общественных организаций как нежелательных и как иностранных агентов. Это и возможность большего контроля со стороны спецслужб через провайдеров за разного рода активностью, сетевой активностью и активностью, и возможностью следить за переговорами. Это сюда же относится и, в общем, реформирование внутренних войск и создание Росгвардии. поскольку создание Росгвардии оно сопровождалось еще и важным моментом, очень переходом контроля за оружием, находящимся в вневедомственной охране под внутренние войска. То есть этот комплекс мер, в общем, он не настолько активно действовал в эти 5 лет, он в большей степени является заготовкой на случай кризисной ситуации.
Тем не менее, мы живем уже 5 лет в ситуации, когда власть не слышит общества и даже, по сути дела, не пытается слышать. А что касается именно общества, как оно отреагировало, по-вашему, на Болотную? Потому что, в принципе, кажется, что все так или иначе к этим новым реалиям адаптировались. Каждый по-своему, но адаптировались.
Российское общество в постсоветский период в целом и уже в период путинизма, оно, в общем, как неоднократно показывали исследования Левада, Центра и других социологов, об этом много написано, оно в таком довольно анемичном состоянии в целом, оно фрагментировано. За постсоветский период не сформировались какие-то такие самостоятельные большие институции, то есть политические партии абсолютно лояльные превратились в одну, профсоюзов как таковых влиятельных и самостоятельных профсоюзов нет. От общественных организаций, которые обладают каким-то гражданским потенциалом, сохранился небольшой костяк, включающий в себя там мемориал, может быть, какие-то исследовательские образовательные центры, может быть, какие-то культурные площадки. Но надо сказать, что общество, оно, в общем, пережило период большого такого экономического подъема, высокой цены на нефть вместе с путинским режимом. И оно, конечно, этим периодом тоже не воспользовалось. И надо сказать, что в момент, когда был такой вот момент «медведизма», в кавычках, когда, в общем, наверное, общество могло бы попытаться побороться за более сильное присутствие. И, в общем, какие-то, в этом смысле слова, были там события. Они сейчас оцениваются очень критически, потому что в результате это кончилось ничем. Но если смотреть не с точки зрения результата, а оттуда смотреть, то, в общем, там были попытки. Вот как-то там Медведев посещал «Дождь» и «Новую газету», давая понять, что, возможно, более свободная позиция медиа. Значит, речь шла о том, чтобы как-то поддержать и развивать свободную хотя бы муниципальную активность. Вот. Но это все в прошлом, короче. Поэтому надо сказать, что общество российское, оно, на мой взгляд, находится просто сейчас в растерянности. А после Крыма оно, конечно, уже и разделено очень сильно, потому что здесь большое разделение есть.
Ну, если смотреть на Петербург, в Петербурге очень мало протестов непосредственно против режима, против Путина, если не брать там выступление 26 марта, да, но Петербург активно выходит, когда идет речь об Исаакиевском соборе, о публичной библиотеке, когда идет речь о важных городских институциях. То есть за конкретные вещи, по конкретным поводам люди очень активно выходят, с этим нельзя не считаться. Вот как бы вы это объяснили?
Ну, это как раз очень, мне кажется, логично, потому что это касается не только Петербурга, но и других городов, кроме Москвы, больших. Вот посмотрим, можно посмотреть, что ведь в Екатеринбурге, например, тоже сейчас идет такой городской протест против постройки там на территории, на пространстве городского пруда. Начался новый протест. И в Петербурге точно так же. Эта центрированность на городской повестке, она совершенно логична. Почему? Потому что, ну, все же Путин далеко. И Кремль, как бы для больших городов, Кремль, он как бы находится за каким-то экраном таким немножко. Хотя протестующие понимают, что, конечно, главная проблема находится в Кремле, поскольку именно Кремль является таким как бы зонтиком, который позволяет совершать различные действия. Но действительно, ведь Петербург сопротивлялся, значит, зданию «Газпрома» очень энергично, борясь за свой ландшафт. И сейчас вот эта история с Исаакиевским собором. И надо сказать, что, в общем, горожане сохраняют какую-то атмосферу, какая-то часть горожан сохраняет какую-то атмосферу гражданской самостоятельности, но при этом есть такой общий важный процесс, который ломает это все. Большие города все-таки демографически меняются. Происходит очень быстрая накачка новыми людьми. Это люди, которые приезжают работать. И у них мотивация совершенно никогда не связана с каким-то конфликтом или борьбой за гражданские права. Они просто пользуются большими городами как стартовой площадкой для ну, как бы благоустройства. И, как правило, эти люди приезжают из мест, где еще хуже атмосфера, чем в этих городах. То есть, если начальство еще страшнее.
Эффект низкого старта.
Эффект низкого старта, да. То есть, надо сказать, что если ты приезжаешь откуда-то, допустим, с юга России в Петербург, или ты приезжаешь из каких-то территорий Сибири, то ты, скорее всего, увидишь более свободную атмосферу сразу, чем она была у тебя дома, где, может быть, власти еще более срослись с криминалом, как бы, и они безнаказаны, и до них не доходит какая-то там публичность вообще. Вот, поэтому люди в больших городах в значительной части, как бы, не, на мой взгляд, именно из-за этой демографии, менее реагируют на гражданские проблемы.
Я напомню, мы говорим с политологом, журналистом Александром Морозовым о том, как изменилось общество, как изменилась власть. И вообще, что ждет Россию сейчас, спустя 5 лет после событий на Болотной площади. Давайте поговорим еще про новое поколение протестующих. Вот например, молодые ребята, которые заявили о себе в конце марта, выйдя на улицы после фильма «Он вам не Димон». Вот мои коллеги, которые работали на этих акциях протеста, рассказывают, что это действительно совсем молодые ребята, вчерашние школьники, которые не знают, что такое законодательное собрание, например, в Петербурге, которые совершенно не знали, что ждать от ОМОНа, что ждать от полиции, и какого-то конкретного результата они добиться не хотели. То есть это был просто выход на улицу, такой спонтанный выход на улицу. Может ли этот протест, протест молодого поколения, обрести цель? И какие тут могут быть цели, на ваш взгляд?
Да, это так и есть. То есть мы все видим, что те, кто вышел и в Москве, и в Петербурге, да и в других больших городах в марте, это люди, которые в массе своей, даже если мы не будем говорить про старших школьников и начинающих студентов, но даже если вам 20 лет, и вы в этом участвуете, то это означает, что события, прошлые протестные события 11-12 годов для вас уже, значит, в горизонте 5 лет находится. Это огромный срок в жизни человека в этом возрасте. То есть им было тогда 15 лет, и они тогда были вообще вне этого. Вот. А если уж говорить про какие-то про какую-то политическую борьбу 2008 года, это вообще период...
Совсем, да, период, когда они были детьми.
Они были совсем детьми, это было все вне их абсолютно горизонта жизненного. И поэтому действительно очевидно, что вышло поколение, для которого вот то, что они видят как общественную политическую данность, оно возникло вот только что. То есть у них глаза на это открылись вот сейчас, прямо в этом году. И они просто видят для себя, как мне кажется, в результате, они видят просто, что есть такие уже как бы олдскульные, такие старые и политические, значит, официальные деды, такой официоз олдскульный политический, который к ним не имеет отношения. Они, это вот как бы все эти парламентские партии, путинские чиновники. С другой стороны, для них также далеко и вот это олдскульное сопротивление. То есть они его не воспринимают как свое. Значит, и они не наследуют ни в коей мере никакой там солидарности или там каким-то формам или стратегии 31, там вот это все, что воодушевляло раньше. Вот. В этом смысле слова они открывают для себя мир заново. Основой их выхода по призыву Навального, несомненно, является просто вот такое естественное пробуждение гражданственности. Они для себя впервые спрашивают, вот если мы граждане, то, значит, на что мы имеем право, в какой форме мы можем существовать. И Навальный, мне кажется, попал в такую важную точку, не выставляя каких-то политических отчетливых требований, не обозначая никакого идеологического право-левого какого-то или отдельного какого-то идейного такого горизонта, он просто показывает этому поколению, что вот есть их жизнь, и на пути их будущей жизни стоит такая слежавшаяся, спекшаяся в такой прям в цемент система взрослых людей, которые воруют, которые не считаются с людьми, которые ниже их по социальному статусу, которые готовы обеспечивать своих собственных детей, но не этих детей. То есть он показал им просто такой базовый какой-то момент несправедливости общества, который никуда уже не движется, в отношении которого каждому нужно занять какую-то позицию. Вот эти молодые люди начали эту позицию занимать.
Опять же, какова здесь роль именно Навального? Потому что, например, преподаватели вузов, которые работают с этими студентами, например, они рассказывают, мне рассказывали, что эти ребята могли бы быть вполне себе конформистами, могли бы вполне себе встроиться в систему, да, но просто они видят, что в этой системе для них мест нет, что все социальные лифты уже заняты, едут наверх, у них другие люди. Вот роль лидера вообще для этого нового протеста насколько важна? Потому что, например, на Болотной 5 лет назад, да, в один из моментов был поворотных 6 мая, когда отсекли лидеров, да, как-то изолировали лидеров от толпы. Здесь, в этом новом протесте, лидеров, по сути дела, нет.
Да, совершенно верно. Есть существенные отличия здесь, потому что все-таки протест 2011 года и начало 2012, это все-таки был такой протест образованного класса, такого, причем в значительной степени уже возрастного. А здесь, конечно, вот я говорил с молодыми людьми, которые участвовали в мартовской акции, они так и говорят довольно весело всегда, что дело не в Навальном. Просто то, что говорит Навальный, это нам кажется здравым смыслом. То есть вот мы за здравый смысл. Как бы. Ну да, Навальный говорит на этом языке, и нам это понятно. То есть они его не воспринимают как идейного лидера. Они воспринимают его как действительно, как вот такого, то, что называется, медиатора. То есть у этой среды есть масса своих, свой такой мир видео, ютубовского видео, свой мир коммуникации ВКонтакте, в котором, значит, это обмен какими-то видеофайлами, они выросли в сетевых структурах компьютерных игр в какой-то период. И для них скорее речь идет не о лидерстве в таком идейном смысле, а о том, что кто-то становится медиатором того, о чем они сами думают. Поэтому для них Навальный, конечно, не является политическим лидером. Вот. Он является для них такой понятной, прозрачной медиафигурой. Но я думаю, что это настроение, оно не, его трудно будет как-то растворить или как-то... Мне кажется, что Кремль сильно здесь ошибается, если он думает, что это настроение, возникшее среди молодежи, что оно может быть как-то купировано теми же средствами, с каким расправились с протестом 2011-2012 года.
В то же время, если вот говорить про власть, то с властью достаточно все понятно, да, она изолирована от того общества, от новых поколений, она в каком-то своем мире пребывает. Можно ли то же самое сказать про оппозицию, традиционную оппозицию, традиционные оппозиционные группы, что они тоже за 5 лет оказались без какого-то варианта будущего и в скором времени просто, за исключением своих давних сторонников, никого у них не будет?
Ну, оппозиционные группы в таком режиме, они, при таком политическом режиме, они всегда в очень тяжелом и в каком-то смысле безнадежном положении. Потому что это видно для нас было по Белоруссии раньше и по странам Центральной Азии. Режим, который создает такое большинство, как сейчас сделал Путин, он настолько маргинализует любую оппозиционную несистемную деятельность, что ей трудно как-то существовать, вообще говоря. И при том, что созданы очень большие системы контроля со стороны спецслужб, различных этих гонго-организаций, которые, значит, висят на этих небольших оппозиционных группах. В этом смысле слова нельзя много ждать от такой, как бы, политической оппозиции в таких системах. Но, вообще говоря, мне кажется хорошим симптомом то, что вот эти оппозиционные организации, они все равно являются некоторой формой проявления иммунитета общества. То есть вот, казалось бы, вот вам 85% или даже 90%, вот Крым, вот все в восторге, вот новый подъем нового патриотизма. Казалось бы, живи себе не хочу. Но, тем не менее, вот как в организме вырабатываются какие-то иммунные тельца, которые постоянно сигнализируют, что на самом деле это болезнь, это нездоровое состояние. Вот такую функцию выполняют эти небольшие, незначительные, но важные оппозиционные инициативы. И поэтому важно, что, тем не менее, после разгрома, после массы принятых мер, после того, как, в общем, всему обществу стало понятно, что если вы будете заниматься чем-то оппозиционным, вы, скорее всего, попадете под каток преследований, тем не менее, все равно, солидарность снова начинает пробуждаться, как организация. «Открытая Россия» Ходорковского что-то делает, тем не менее, она не просто на бумаге, это очевидно, что там есть и действительная активизация правозащитной деятельности, и медийная активность, и молодежь какая-то собирается. Точно так же происходит это с кругом Навального, естественно. Может быть, конечно, после гибели Немцова, после его убийства, Парнас полностью растворился, ослаб, его нет. Но, тем не менее, все равно эта активность продолжается. Поэтому я бы так сказал, что никогда эта иммунная работа общества не прекратится. Может быть, и хотелось бы Кремлю создать такую ситуацию, как в Узбекистане, наверное, где или там еще лучше в Туркменистане. Да? Но это не получится, конечно, никак, поэтому Кремлю придется все равно непрерывно пытаться как-то с этим работать. И не случайно все так смотрят сейчас на Кириенко, на новый состав администрации президента. Что они будут делать? Год полицейских мер, второй год полицейских мер, 10 лет полицейских мер. Но ведь, естественно, развитие общества никуда не денется, все равно придется в какой-то момент находить какие-то формы инклюзивной политики.
О том, как это возможно, мы поговорим после небольшого перерыва. Напомню, мой собеседник, политолог, журналист Александр Морозов.
Программа «Петербург. Воскресенье».
И снова здравствуйте, меня зовут Артем Филатов. Мой гость сегодня, напомню, политолог, журналист Александр Морозов. Мы говорим о том, как события на Болотной площади 5 лет назад изменили власть, изменили общество и куда сейчас идет Россия. Александр, если говорить о режиме, то вы писали, например, что после Болотной режим обнажил свою сущность, то есть перестал как-то маскироваться, играть в демократию, имитировать демократию. Что стало все-таки точкой невозврата? Это Болотная площадь или это, например, Крым, как вы считаете?
Да, в любом случае, протест 11-12 года, хотя многие, особенно в гражданской среде, среди активистов, любят говорить, что он провалился, что он ничего не привел, что он ничего не дал и так далее. Но это, конечно, не так, потому что протест, болотный протест и борьба тогда за честные выборы, она не только является таким, шрамом на теле политического режима, который никуда не денется уже, потому что он записан в истории этого политического режима. Не только шрам. Дело в том, что это протест, который показал Путину и Кремлю, что гладко не будет. Гладко не будет, потому что на момент 11-12 года Кремль уже забыл, что когда-то была монетизация льгот и были протесты. Больше того, мы знаем, что в 2008 году, во время мирового экономического кризиса, Кремль тоже очень боялся протестов, готовился к ним, но они не состоялись. Но видно, что последние 5 лет в самой риторике Кремля, обращенной к обществу, целиком присутствует проблема этого протеста. Они все время возвращаются к тематике оранжевой угрозы, считая, что кто-то им вредит из-за рубежа. Они постоянно, возвращаются к тематике этого иностранного присутствия в гражданских организациях. Они страшно беспокоятся и боятся в системе образования, постоянно предпринимают меры для того, чтобы деполитизировать хоть что-нибудь, чтобы вся гражданская активность в вузах и школах, она была исключительно военно-патриотическая. Это все, оно говорит о том, что этот протест сильно повлиял, он сильно изменил в этом смысле слова ситуацию и сделал, и в каком-то смысле слова, я бы сейчас уже сказал, глядя из сегодняшнего дня, что протест 11-12 года, он, в общем, загоняет Кремль, чем дальше, тем больше. Его загоняет в коридор, из которого для Кремля выхода нет.
Сейчас в регионах, особенно после мартовских протестов, стали происходить совершенно абсурдные вещи, когда школьникам рассказывают о том, что нельзя идти против режима, когда в вузах преподаватели делают то же самое, и это все моментально оказывается в интернете, это моментально оказывается на Ютьюбе, и, похоже, имеет совершенно не тот эффект, которого ждут организаторы. Вообще, они ждут ли они чего-то? То есть понимают ли они в принципе, что эти меры совершенно не работают?
Да вот это очень такой печальный вообще вопрос, потому что ведь не случайно так нарастает в обществе, в российском, достаточно такое, в общем, пессимистическое, я бы сказал, трагическое такое ощущение, что вот если власть будет так себя дальше строить, то все будет как бы разорвано, что будет действительно какой-то аналог 17-го года, какое-то такое, значит, все снесут, восстание, как бы перегреется общество, низы поднимутся. Это ведь неспроста, потому что действительно, если Кремль будет таким вот военно-патриотическим путем идти, таким дальше таким официозом, налегая все дальше и дальше на вот эти официальные формы, то, конечно, он просто создаст себе большую подпольную культуру. Так это и было, собственно, наше поколение застало это в конце советского периода, когда было видно, что официоз настолько мощный, что под ним уже колоссальная залегает среда. И сейчас мы, вот те, кто сейчас протестуют с Навальным вместе, вот я думаю, что ведь они начнут создавать альтернативную музыку, значит, альтернативные формы, как бы там графики, то есть такой как бы другой культурный мир. И это очень, это уже неостановимо будет. Это будет такой целый большой такой культурный пласт, и он будет настолько жестко альтернативен, вот, как любой андеграунд, вот этому официозу и Кремлю, что Кремль, конечно, в результате проиграет.
Но в то же время сейчас и протестующий школьник, и какой-нибудь активист Молодой гвардии Единой России, они могут пойти в одну и ту же хипстерскую кофейню.
Это правда, да. Действительно, это так и есть. То есть, в середине нулевых годов там было видно, что там такая работа идет по созданию как бы вот альтернативного такого живого, ну, такого, как бы сказать, молодежного движения, такого связанного с Кремлем. Но там были какие-то креативные формы. Сейчас вообще все это вызывает удивление, потому что ведь Кремль ничего уже не создает и не поддерживает. Никакой молодой гвардии уже, в общем, нет, она куда-то делась. Значит, мы видим на площадке только полицейские меры по существу. То есть, и, насколько можно сказать, уже администрация президента при Кириенко тоже не собирается ничего такого патронировать, особенно для того, чтобы бороться за молодежь, предлагая ей какие-то формы гражданской жизни, какой-то социальный лифт. Ничего этого не видно. Видна какая-то обратная ситуация, что, значит, вот этот Кремль, он как бы окончательно рафинировался, то есть, как бы, они считают там 10-20 человек, которые входят там в Совет Безопасности, считают, что у них все хорошо, что общество все очень как бы довольно, значит, что доверие очень высоко к власти, что Путин у них пользуется, значит, огромным доверием у населения, и все стоит крепко. Значит, и есть только внешнее проникновение, с которым нужно бороться на все лады. То есть это новое, это еще новая ситуация, следующий этап развития по сравнению даже с нулевыми годами, с серединой нулевых годов. Вот, поэтому мне кажется, что здесь уже будет такая непростая история, при которой те, кто собирается в хипстерских кафе, они будут все дальше и дальше дистанцироваться как бы от власти. И этим людям все менее и менее будет понятна логика власти. Но это, конечно, к чему-то приведет в течение пятилетия, на мой взгляд.
Ну, на кого бы вы тут делали ставку? На таких вот молодых людей или, например, на мужиков, дальнобойщиков, которые продолжают протестовать уже больше полутора лет со своими фурами в регионах, в крупных городах? Кто здесь может выйти на первый план и как-то уже серьезно на власть повлиять?
Левые всегда считают, что, скажем, протестующие люди из среды рабочих, они являются более таким серьезным основательным протестом. У меня другая точка зрения. Я, глядя на постсоветский период, пришел до себя к мысли, что протестующие рабочие, условно говоря, или протестующие пенсионеры, их вот такой отчетливый социальный протест, он всегда легче прокупается Кремлем. То есть, вообще говоря, такой как бы социальный протест снизу теперь, в силу того, что мы живем уже в постмодерне, и очень много уже инструментов, как бы довольно тонких и грубых имеется, он легко быстро купируется. То есть достаточно просто там как-то повести теневые переговоры и всех заинтересовать. Вот в этом смысле не случайно часто такие протесты, скажем, точечные застройки заканчиваются тихо, незаметно. Потому что ну, как бы находятся способы убедить участников этого протеста.
Одних убедить, других запугать.
Других запугать и так далее. В этом смысле, на мой взгляд, вот этот даже не протест, я бы сказал, а просто несогласие, скорее, несогласие городских слоев, молодых городских слоев на определенный тип политической культуры, это гораздо более сложная, долгая история и трудно купируемая.
Сейчас, кстати, перед 9 мая школьников выводили на акции «Бессмертный полк», даже которые организовывались не в День Победы непосредственно, а перед этим всякими районными администрациями, чуть ли не по разнарядке отдавали им плакаты. И часть этих школьников 16-17 лет стояли там искренне, не понимая, что они там делают, зачем вообще все это нужно, почему все так происходит. То есть, по-вашему, нужно в этой среде искать новых протестующих?
Да, я даже думаю, что здесь дело не в поиске, как бы. Дело не в том, чтобы их мобилизовать.
Что эта среда даст новый протест.
Да, совершенно верно. Она сама даст. Она даст. Дело в том, что здесь гораздо глубже, чем протест. Потому что здесь речь о нарушении какой-то базовой основы вообще жизни общества идет речь. Потому что если вы хотите... На самом деле я хочу сказать, что это все, в общем, понятно, даже вот, например, в среде, которая окружает Алексея Кудрина, и он сейчас там программу разрабатывает, да, вот эту. И там это тоже все время обсуждается, вот в этом комитете гражданских инициатив. Простая вещь, что если вы хотите какой-то технологической модернизации, общественной модернизации, вы не можете одной рукой, значит, ратовать за это все, за эту модернизацию, за развитие городов, общественных пространств, за новый дизайн, за новое развитие транспортной инфраструктуры, а другой рукой, значит, вот водить этих подростков, значит, как стадо на какие-то официозные публичные мероприятия. Эта схема настолько как бы напоминает действительно брежневский период, но что это делается смешно для многих, и все понимают, что так не может быть. Это здесь как бы как у коровы на льду ноги разъезжаются вот как бы у этой политической схемы. Поэтому здесь даже дело не в протесте, а в том, что внутри этого мира созреет очень глубокое отторжение всей официальной культуры. Вот этого всего официоза. И, ну, собственно говоря, вот если вспоминать, например, ну, прям такой прям повторяемость какая-то с этим бессмертным полком, например, и со всем этим официозным празднованием Победы. Вот я хорошо помню, 75-й год, это был юбилейный год, было 30 лет Победы. И гигантский уже официоз при Брежневе расцвел. И при этом разные группы, и статусные, и диссидентские, все понимали, что вот есть окопная правда, что это все официальное вранье, оно расходится с народным чувством войны, с прошлым семей. И уже там пел Высоцкий. И уже был такой достаточно глубокий, даже в 75-м году, такой, это не политический альянс, не политическое настроение, но это культурное настроение, такое, охватывающее разные слои, у которых вот нарастает это чувство, что в обществе очень много лжи. Вот это вот ложь может победить правду, несправедливость поддерживается начальниками. И вот вокруг этого было много. Вот мы движемся к чему-то подобному, и это, конечно, очень тяжело, потому что это, так сказать, приводит к мысли, что действительно может рвануть, как рвануло всю эту советскую систему. И, конечно, это затронет каждую семью вообще, затронет миллионы людей, потому что одно дело трансформации общества, там какой-то, так сказать, переход от одной формы к другой, а другое дело накопление неустранимого противоречия между официозом и народным чувством.
Ну, буквально минута у нас остается. Я напомню, политолог Александр Морозов. С ним мы обсуждаем последствия болотных событий 5 лет назад. Все-таки, если рванет, то когда, на ваш взгляд? До 2018 года или после?
До 2018 года не рванет, но я хочу сказать, что выборы 2018 года, конечно, будут омрачены для Кремля, потому что уже поднимается какой-то новый протест. Он в какой-то форме будет происходить, потому что официозные выборы на четвертый срок с ощущением того, что мы переходим к системе пожизненного правления, они, конечно, хорошо не кончатся.
Спасибо большое. Мы говорили с политологом Александром Морозовым в Вильнюсе о том, как изменили события 5-летней давности, события на Болотной площади. Вот, наверное, уже весь ход современной российской истории, по крайней мере, истории вот этого, может быть, следующего президентского срока Владимира Путина. Меня зовут Артем Филатов. До встречи.